Братья и сестры,
хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи.
Мало.
Три мало. Матфея 26 глава, 17 по 22 стихи. Один небольшой эпизод из жизни Иисуса с учениками. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу. И сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время близко мое, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Всегда это место пробегал. Ну, понятное дело, Пасха, приготовление, обычные организационные моменты. Ну, стол накрыть надо, подготовиться, место найти, что на стол поставить не написано, но явно что-то на столе было. А вечеря, общение, ну, это часто было, особенно когда ученики привыкли к своему учителю. Наверное, у них были частые вечера, когда они собирались вместе за ужином и о чем-то общались. Ну, и вот очередной праздник, очередная дата. Все как бы хронологично, по порядку, привычно. Интересный отрывок. Если говорить о надежности, вы можете дать определение, что значит надежность? Дайте определение. То, что не подведет, уверенность. Бог мне открыл, когда дед нас, братьев всех, вывез в горы и сказал: «Идите куда хотите, общайтесь с Богом, через 2 часа собираемся и делимся, что Бог открыл». Мне пришла ровно та же самая мысль, когда все на месте. Камень на своем месте, ручеек на своем месте. Это красиво, это надежно. Что такое надежность? Это значит прочно, да, это креп, ассоциация такая. Надежно — это значит внушающее доверие. Вот если вы человеку доверяете, вы можете сказать, это надежный человек. Почему? Вы ему доверяете лично. Надежное, интересное определение, это значит обеспечивающий достижение цели. Обеспечивающий достижение. Это надежно. На кого я могу положиться? На Бога. Почему? Он доведет. Он сказал: «Отец, которых ты дал мне, сохранил всех». Надежный. Бог, в которого мы верим, он надежен. Он обеспечивает достижение цели. Мне нравится это определение. Люди придумали целые схемы. Схемы, модели, учеба, способы, как достигать цели. Как быть целеустремленным, как быть решительным, как быть смелым. Целые вот программы есть. Столько практик, столько методов, столько упражнений. Все направлено на то, чтобы из неуверенного человека сделать уверенного. Чтобы из слабого сделать сильного. Чтобы из труса сделать смельчака. Ну и так далее. Очень много программ. И я вижу, что человек, в принципе, он может преодолевать. Вот если задаться целью, если вот упереться, то человек может преодолеть. Может. На что обычно он не решается. Я для себя определил, подскажите, может быть, вы знаете больше, но есть три основные причины, три основных случая, когда человек преодолевает то, на что он обычно даже не решается. Три причины, почему он может это сделать. Первое, когда он сам хочет. Вот если у тебя есть желание, тебя невозможно остановить. Если у тебя есть желание, если твое сердце расположено, если это внутри у тебя, это твой внутренний импульс, тебя невозможно остановить. Это твое, оно у тебя родилось. Это первый случай. Второй случай. Человек может преодолевать, когда от него ждут и требуют. Может быть, желания особо нет внутри, но из-за того, что от тебя ждут или от тебя требуют, ты можешь собраться, сфокусироваться и преодолеть. То есть, первое, когда у тебя внутри горит. Второе, когда от тебя ждут, когда от тебя требуют. Ты можешь преодолеть то, на что ты обычно не решаешься. И третье, когда обстоятельства тебя вынуждают, и ты по-другому не можешь. Ты можешь преодолеть то, на что ты обычно не решаешься, когда тебя вынуждают обстоятельства, и ты по-другому не можешь. Подумайте над этим. Казалось бы, ну разве я могу это? При определенных условиях можешь. В обычной жизни, в обычных условиях ты можешь сказать: «Нет, это не для меня, это не по мне». «Да я бы никогда». Говорили когда-нибудь, слышали? «Да что, я, чтобы, да никогда». Сможешь. Говорят, когда прижмет, но когда никто не требует, и когда обстоятельства не вынуждают, и ты один, наедине сам с собой. Кто ты? Кто ты и чего ты хочешь? Это очень хорошее упражнение. Когда ты один наедине с собой, Вспомните, когда вы находились в общении, в компании, в кругу семьи, а потом наступал такой момент, когда вы оставались один. Чего вам не хватало? Вот вы один оставались. Вы привыкли быть в семье, но вот вы один. Вы привыкли быть в кругу общения, но вот вы один. Чего вам не хватало в этот момент? Казалось бы, как вы мне все надоели. Хоть один бы день спокойно посидеть, чтобы голова ни о чем не болела. Бог дает такой день. Он слышит, ты его не просишь об этом. Он дает тебе такой день. И не один. И вот ты один. А чего ты? Когда тебя не вынуждают обстоятельства, когда у тебя все хорошо, никто ничего от тебя не ждет, и никто ничего от тебя не требует. Кто ты? И чего ты хочешь? В первый же день опресночный, 17 стих, приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь приготовить тебе Пасху? Это было обыкновением. Это не было что-то сверхординарное, невероятное, редкое. Это было обычное поведение в то время. Ученики задают учителю вопрос. Они делали так по традиции, они делали это из года в год. Можно сказать, это рутина. Так требовал обычай, все его соблюдали, это было нормой. В этом мероприятии не было ничего такого. Если рассматривать взаимодействие учеников с Иисусом, ученик-учитель, то, в принципе, ученики поступили правильно. Они спросили у учителя совета. Хотя, я думаю, раньше они сами решали. До того, как они повстречались с Иисусом, я думаю, они раньше сами решали, где и как им отмечать Пасху. Но сейчас с ними Иисус, они спрашивают, где велишь нам приготовить тебе Пасху. А почему им вдруг это стало нужно? Почему вдруг они задают этот вопрос? И вообще, почему тебе приготовить, а мы? Где повелишь нам приготовить тебе Пасху? Мы в какой-то момент у Бога спрашиваем, так, что повелишь мне делать? Братья и сестры, вы вообще когда-нибудь Богу такой вопрос задавали? Бог, что повелишь мне делать? Братья и сестры, я серьезно. Или вы сами решаете, что вам делать и когда и где? Бог вообще в тех обычных, принятых, традиционных делах, которые вы делаете каждый год, Он вообще в этом как-то участвует? Мы задавали Богу когда-нибудь такой вопрос в своей христианской жизни? Что повелишь мне делать? Просить благословения? Да. Вот Он наш Небесный Отец. И вы, когда Ему молитесь, вы говорите, «Пап, что мне сегодня сделать для Тебя?» Кто так молится? Хотя много дел делаем, на много дел просим у Бога благословения. И ученики вдруг, они что, первый день Пасху отмечают в своей жизни? Учитель, где повелишь нам тебе приготовить Пасху? Ну ладно. Когда ученики ходили с Иисусом, они, кстати, потом в Евангелиях сами же и писали, что они куда-то шли, они между собой спорили. Да, у учителя у него был план, он шел в определенный город по определенным делам. А они тем временем думали о своем насущном. Они спорили, а кто же из них в Царстве Божьем больше? Помните такое? То есть, да, они идут вместе с учителем, у него есть план, но мы-то думаем о своем. Да, мы идем вместе с ним, мы с Господом проживаем нашу жизнь, но думаем-то мы о своем, но давайте будем честными. До того, как Иисус призвал учеников, они такими вопросами не задавались. Кто из этих рыбаков, когда с кем спорил, кто из нас с тобой будет? Андрей, да, Иоанн, кто в Царстве больше? О чем они говорили? Но раз мы теперь его избранные ученики, то надо же в этом разобраться, да, Володя? 18 стих. Он сказал, пойдите в город к такому-то, очень интересно, и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Вопрос задан, вот вам ответ, четкий, пошаговый, готовый к исполнению. Пойдите в город к конкретному человеку, вы в каком городе были? Конкретный город ездили, правильно? К конкретному человеку, да, небось, встречались? Тур, который готовил. Говорит ученикам, что сказать тому человеку. Объяснить причину, назвать, да? И важный момент. У тебя совершу Пасху с моими учениками. Мы еще к этому вернемся. Я за это зацепился. Смотрите, как все практично, как ясно. Нужно в городе найти конкретного человека, сказать ему конкретные слова, причем уточнение. Потому что мое время близко, потому что... У тебя хочу совершить Пасху, а они со мною. Мне это нравится. Сколько их? 12. Они со мною. Ключевая тема моей проповеди сегодня. Послушайте, братья и сестры, внимательно. Он знал место. Ученики нет. Он знал место, братья и сестры. Как мы проживаем свою жизнь, о чем мы просим, какие благословения мы просим, Бог знает место, ученики нет. Он знал этого человека, ученики нет. Пойдете к такому-то, я его знаю. Кому, Господи, к такому-то, я его знаю. Он знал, что сказать, ученики нет. Вы видите, что значит водительство Божие в нашей жизни? Он знает место, он знает человека, он знает, что сказать. Это не ваша боль и не ваша задача напрягать свой мозг, чтобы все это знать. Жизнь очень, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень сложная, очень комплексная. Да откуда мне знать? Бог знает. Бог знает, если ты идешь за Ним, если Он готовит. Если Он готовит твой путь. Господи, что повелишь мне делать? Христиане по обычаям, по традиции очень осторожно относятся к этой молитве. Я считаю, должна быть основная молитва верующего. Потому что если не Бог готовит путь, каким путем я иду? В какие места я иду? С какими людьми я встречаюсь? Что я наговорю своими устами? Это когда, знаете, важный, знатный, уполномоченный человек заходит в какое-то место, куда не всех пускают, но стоит ему одну фразу сказать: «Этот со мной», и никто больше тебе вопросов не задает. Тебя тоже пропускают. Почему? В отношении тебя кто-то сказал: «Он со мной». Не находите здесь параллель? Другое место не всплывает в голове никакое? Иоанна, 14 глава. Иоанна, 14. Там записано. Смотрите, ситуация какая. Со 2 стиха Иоанна, 14:23. «В доме отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Я почему так уверен, что меня пустят на небо, братья и сестры? Потому что Иисус сказал: «Этот со мной». Услышьте, пожалуйста. Вам не обязательно все знать. Вы просто должны знать своего учителя в лицо. Потому что там, где Он готовит нам место, нам не нужно туда подготавливать какую-то сложную миссию, продумывать маршруты, разрабатывать стратегию, собирать аргументы, писать резюме. Бог просто говорит: «Он со мной. Совершу Пасху с учениками моими». Видите, как Он говорит? «Пасху у тебя совершу в доме с моими учениками». Видите здесь принадлежность, причастность? Не абы кто, мои ученики. Мои ученики. Причастность – это непосредственное отношение, вовлеченность. Иоанна 6:44. Потрясающее место. Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Я думаю, как люди к Богу приходят? Но жертва же Иисуса. «Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец». Я хочу вам сказать, братья и сестры, что то, что вы во Христе, это потому что Отец вас привлек. Это потому что Отец, Творец неба и земли, заинтересован лично в каждом из вас. Да, мы воздаем славу Богу, мы молимся во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся жертве Иисуса Христа. Отец привлек нас через Своего Сына в Свою вечную славу. Он сказал: «Этот со мной». Знаете слово «привлечет», что значит? Буквально это значит «тащить», «тянуть». Бог буквально тащит нас в небесное царство. Тягу не чувствуете? Вот прямо сейчас. Бог тащит нас в царство небесное. Буквально. Разве это не показатель, как Он в нас заинтересован? Мы иногда думаем: да что там воскресенье? Могу и пропустить. А Бог нацелен не только на воскресенье. Он нацелен на то, чтобы мы небес достигли. Не только в церковь привести. Вот что значит «привлечет». Вот что значит «привлечет». «Мои ученики, с ними совершу Пасху». «Мои ученики». 19 стих. «Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху». Почему учеников получилось все организовать? Почему? Потому что послушание, оно ведет к точному осуществлению. Если вы хотите, чтобы что-то точно в вашей жизни осуществилось, вам нужно послушание Богу. Вам нужно открыть место, как Кеннет Хейгин. Он открыл место, прочитал. Христиане, традиция, церковь готовят его к похоронам. А он задает Богу вопрос, а Бог ему отвечает: «Веришь? Вставай, иди завтракай». Потрясно. Послушание ведет к точному осуществлению того, что написано в Слове Божьем. Как бы это мистически ни звучало. Люди говорят, я хочу реализоваться, я хочу, чтобы весь мой потенциал был раскрыт. Мне нужна возможность себя проявить. Что ты хочешь реализовать в своей жизни? Какой потенциал ты думаешь себе раскрыть? Чего ты хочешь всему миру показать? Мало кто из людей на самом деле думает, что он по-настоящему хочет. По-настоящему. В основном мы заняты тем, я про себя говорю, мы заняты тем, чтобы обеспечить свою безопасность, достаток, комфорт и условия жизни. Это является основой большинства живущих людей на Земле. Основа. Эти задачи никто не отменял. Они всегда у нас на первом месте. Знаете почему? Где основание библейское, что это у нас на первом месте всегда? Почему мы заняты этим? Комфортом, безопасностью, достатком, чтобы в жизни все было устроено. Почему? Бытие 3 глава. Забыли, что ли? Бытие 3.17. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. Зелень сейчас вообще в тренде. Последние годы, нутрициология, зелень, клетчатка. Полевой травой будешь питаться. В поте лица твоего будешь добывать хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Это одна сторона жизни. Послушайте, люди так живут. Ради чего живут? Чтобы возвратиться в землю, из которой ты взят. Жизнь червя, да? Жизнь червя. Ешь землю, чтобы есть землю. И в земле оставь. Все, что ты через себя пропускаешь, это бытие, это предназначение. Братья и сестры, это записано в Библии. Это одна сторона жизни. Есть другая. Есть другая. Мы говорим о ней каждое воскресенье. Это минимум. На это хочу обратить наше внимание, взять это на заметку. Кем были ученики до встречи с Иисусом и чем они были заняты? Думайте. Можете не отвечать, просто думайте. Кем они были до встречи с Ним и чем они были заняты? Ученики. Что делали ученики, когда Иисус был с ними на земле? Кем они были и чем они были заняты? Тот же вопрос. Но теперь с ними Бог. И третий этап. Как они продолжали свою жизнь, когда Иисус оставил им поручение, а сам вознесся к Отцу? Вот в этом моменте кем были ученики и чем они были заняты? Знаете, я словил себя. Кто-то считает, что Библия – это древняя книга, она современная, современнее многих современных справочников. Иисус умер, воскрес. Ученики 3 года, они проходили спецподготовку, как быть ловцами человеков. Сидят такие, что будем делать? Один говорит, пойду рыбу ловить. Второй говорит, я с тобой. Что изменилось? Слушайте, вы 3 года проходили спецподготовку. Чем будем заниматься? Бог оставил наказ. Он сказал, доколе не возвращусь. Пошли ловить рыбу. Пошли рыбу ловить. Что-нибудь поймали? А? Пока Иисус опять не явился им, не сказал закинуть сети по правую сторону, а потом опять их не поддержал, не объяснил. И после этого поперло. Все, пошло. Стали апостолы. Да? Чем отличается орел от короткокрылых птиц, знаете? Особенность анатомическая орлов. Ему не нужно крыльями махать. Ему просто нужно их расправить и поймать поток. И он поднимается. Понимаете, что такое вера? Мы часто, христиане говорят, на крыльях веры. Ну, расправить надо. Ну, хватит рыбу ловить, но Бог же дал. Ну, расправить, поймать поток духа и... Я еще несколько вопросов для размышления задам. Несколько. Кто создал меня? Это важно понимать. Кто меня создал? Кто знает мой путь? Кто знает мой путь? Кому не безразлично, как я живу? На все эти вопросы один ответ. Кому не безразлично, как я живу? Кто знает, куда я на самом деле иду? И еще один. И кто хочет привести меня обратно к Отцу? Вот ученики сделали, как повелел им Иисус. Они приготовили Пасху. Когда настал вечер, Он с ними возлег, с 12 учениками. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Они весьма опечалились, начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи. Вот если вы эту главу целиком прочитаете до конца, вы увидите, в каком порыве Петр начал доказывать свою верность Иисусу. Ну и потом каждый из учеников поддакивать. Да я ради тебя и надежность, да, мы про надежность говорили. А кто из нас застрахован от слабости? А кто застрахован от сомнений, от перемены настроения? Полина однажды сказала. Я говорю, Полька, что у тебя происходит? Она говорит, Илья, у меня ломка смысла. У меня потеря смысла. Зачем мне в церковь ходить? А кто от этого застрахован? Такой долгожданный вечер, все приготовлено, классное место, стол накрыт. Отмечают с учителем Пасху, очередную Пасху. И вместо, послушайте, вместо приятного аппетита, он говорит, а один из вас меня предаст. Вот это поворот. Но ведь не я же, Господь. Но ведь не я же. Но не может быть. Одно из определений надежности, оно звучит так. Надежно значит отвечающий своему назначению. Надежно значит отвечающий своему назначению. Мы потому иногда нерешительны порой, сомневаемся или чего-то не понимаем, потому что не до конца свое назначение понимаем. Да, оно вроде у нас есть, нас вроде Бог призвал, мы вроде церковь. Джо Кокер. Знаете, кто такой? Слышали когда-нибудь? Джо Кокер. Очень известный британский певец, работающий в жанрах блюз и рок. Вы знаете, что у него есть звание официальное? Он офицер ордена Британской империи. Он уже умер, этот человек, но вот он бывший современник наш. И его визитной карточкой такой баритон с хрипотцой. Такой хрипловатый голос, но очень богатый, красивый. В одной из его песен, она называется «Я сын своего отца», есть такие слова. «Сердце возобладало над разумом. Да, я сын своего отца. И я живу свою жизнь точно так же, как жил мой отец». Говорят, по человеку судят по его делам. А еще говорят, что родители оценивают по их детям. А Джо Кокер поет, «Я живу точно так же, как жил мой отец». Я когда был студентом, я часто слушал его, он мне очень нравится. И вот эту песню я наизусть знаю, на всех языках. И я нахожу параллели, действительно, я вижу то, что было в моем отце, я вижу это в себе. И в какие-то моменты, в какие-то эпизоды я проживаю свою жизнь ровно так же, как проживал мой отец в определенных вещах. А Иисус однажды сказал, Иоанна 13:35, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иисус заботился об учениках. Он им служил, он их учил, он им объяснял, что значит «царство Отца». Он готовил их, направлял, наставлял, ободрял, поддерживал, открывал многое, многое обещал. Конечно же, ученикам было хорошо с ним. Конечно же, они хотели даже целый палаточный городок сделать на горе Преображения. Господи, хорошо нам здесь, давай три кущи, три палатки сделаем. А разве может быть по-другому, братья и сестры? Разве может быть по-другому? Вот мы свою жизнь, мы ее какую живем? На какого отца мы равняемся? Чьи мы дети? Кого мы представляем на земле? Он сказал, пойдите. Ученики сделали, как повелел им Иисус. Это пример. Это пример того, как нам быть надежными, отвечающими своему назначению. Знаете, меня по-честному до сих пор цепляет вот этот стих. Иоанна 17:24. Бомбический стих. Послушайте. Иисус говорит, «Отец, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. И эти со мной». Ты со мной. Вот эта церковь со мной, моя, моя невеста. Которых ты дал мне. Какая работа. Просто посмотрите, какая работа. Мы рождаемся, мы даже порой не знаем, кто мы, что мы, куда, зачем. Иисус говорит, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, они были со мной. Я думаю, что я сам по себе родился. Я думаю, что я пришел на эту землю, живу здесь свою жизнь. И живу ее как могу. Живу изо всех сил, как у меня получается. И другого вокруг я ничего не вижу. Почему? Да все так живут. Но это про Адама. Это про Адама. Это про «в поте лица твоего будешь есть хлеб». Все так живут до сих пор. Никто этого проклятия не отменял. Оно работает, оно действует до сих пор. И поэтому иногда ученики задают вопрос, не я ли, Господи? Неужели это я? Потому что ну на сколько процентов я могу быть уверен в самом себе? Когда-то я силен. Когда-то я слаб, когда-то я на высоте, когда-то я проваливаюсь. Я помню, Валера говорил, братья и сестры, я сейчас по пустыне иду. Помните такое? Я помню, был такой период, когда Дмитрий Аркадьевич сказал, я помолчу полгода. Ну, есть другой, более обнадеживающий, стоящий путь жизни. Это путь следования за Иисусом. Да, мы можем жить как Адам. Мы можем питаться терниями, волчцами и в поте лица зарабатывать, есть эту землю, чтобы потом же в эту землю вернуться. Это жизнь, так живет весь мир. Но есть другой путь. Когда Иисус говорит, что тебе до Него или до Него, ты иди за Мной. Почему, Господи, ты иди за Мной? Я знаю место, я его для тебя приготовил. И если кто-то задаст вопрос, Бог ответит, Он со Мной, это Мой ученик. Ты иди за Мной. Это Мой ученик. Он уже сказал. И эти ребята, они со мной. Бог про каждого из нас говорит, всему мирозданию, всей вселенной. Он со мной, она со мной. Это мои ученики, я с ними хочу совершить Пасху. Как он сказал? «Доколе не совершу с вами Пасху в доме отца моего». Очень я хотел сегодня совершить с вами Пасху, но и пошел заниматься делом. Пока ученики думали, что Бог оставил, пока они думали, что нам делать, да пошли рыбу ловить. А Иисус уже занимался подготовкой места на небесах, чтобы там со своими учениками совершить Пасху у Отца. Это к вопросу, если христиане задают вопрос, где же Бог? Бог занят делом, чтобы готовить место для Его церкви. Чем церковь занята? Это мои, они со мной. Ты иди за мной. Не смотрите на себя, если вы в чем-то слабы или несовершенны. Не смотрите на это. Не концентрируйтесь на этом и себя со счетов, пожалуйста, не списывайте. И не принижайте своей значимости и ценности в вашей жизни здесь, на земле. Бог говорит о вас, они мои, они со мной. А то, что мы иногда в чем-то не уверены, непостоянны, я бы даже сказал, ненадежны, да. Иногда христиане ненадежны. Ну, на это место тоже есть обетование. Я нашел, что даже тогда, когда я ненадежен, хотя я должен быть письмом Христовым, примером. Как? Исаия 30:21 сказано. «Уши твои будут слышать голос, говорящий позади тебя. Вот путь, иди по нему. Если бы ты уклонился направо, если бы ты уклонился налево, не сказано, не уклоняйся. Сказано, даже если ты уклонился, ты будешь слышать по себя слово. Вот путь, брат мой, сестра моя, иди по нему». Почему это происходит в жизни возрожденного христианина? Потому что Иисус сказал, «Отец, тех, которых ты дал мне, я сохранил. Они со мной, они мои. Я их доведу до Царства Отца. Я там с ними хочу совершить Пасху. Поэтому я хочу слышать Слово Его. Поэтому я хочу быть Ему послушным. И даже если я такой, какой я есть, и если Иисус сказал, я сделаю, как Он повелел. Да, я несовершен, но в этом мое назначение. Не только называться, но быть сыном или дочерью моего Небесного Отца. Аминь.
Аминь.
Давайте молиться. Господь, я благодарен Тебе, что Ты надежен, что на Твое Слово можно опереться. И я поклоняюсь Тебе, что Ты так высоко ценишь Церковь свою, что для Тебя это действительно важно. И наша жизнь, и наши решения, и наши пути. Но потрясающе то, что Ты занят делом, то, что Ты готовишь для нас место, и Ты ведешь нас, и у Тебя даже на каждый наш день на самом деле есть для нас программа. А мы христиане, боимся задать вопрос, что повелишь мне делать. Дай нам в этом веры и дерзновения. Следовать за Тобой, действительно быть Твоими учениками и осознавать, каждый день осознавать, что мы несем на себе Твое имя, что мы не сами по себе, мы не боремся с проклятием этой земли и не живем эту жизнь, как все. Мы живем ее так, как Ты нас ведешь и как направляешь. Дай нам всегда ревновать и слышать Твой голос и откликаться на него, и славить Тебя, и непрестанно благодарить, чтобы на наших устах была хвала. А прославится имя Твое, наш Господь, Церкви Твоей. Аминь.
Аминь.